вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 36 минут в Москве. Друзья, мы продолжаем. Эфир на радио «Говорит Москва». В студии Макс Челноков. И в ближайший час у нас автодела. И наш сегодняшний народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Друзья, вы можете писать прямо сейчас, также звонить напрямую по телефону прямого эфира 8-495-7373-94-8. А писать можно смс-портал 8-925-88. 88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Пишите, звоните, все на все вопросы дадим ответы. Только прямо вот сейчас начинайте, потому что чем позже, тем меньше времени и возможности попасть будет в эфир. Вот я вам говорю, это уже опытом доказано. Не откладывайте это на конец программы. Сергей, какие новости у нас в автоделах? Вот, например, вчера пришла новость, что таксистам могут запретить работать, если у них иностранные права.
Но что касается таксистов, то эта история, если я не ошибаюсь, тянется примерно с 2013 или 2014 года, когда у нас вносились изменения в закон о безопасности дорожного движения, и там была поправка в одной из статей, которая запрещала заниматься трудовой деятельностью лицам, которые не имеют российского национального удостоверения. Это много раз переносилось, откладывалось. В итоге там была такая формулировка оставлена, что работать могут люди из других стран, где русский язык является одним из основных. И поэтому многие так называемые гастарбайтеры, они стали на законных основаниях работать без получения нашего удостоверения. Но вот опять вот эта история начинается о том, что надо получать наше удостоверение. Это, опять же, нужно внести изменения в закон о безопасности дорожного движения, но, в принципе, это не так уж и сложно сделать, поэтому посмотрим, как это будет. Но, опять же, здесь проблема даже не в том, что эти изменения можно внести, а ведь таксисты многие, да, они формально работают не по договору, а по трудовому, да, они не являются работниками компании, там, таксопарк или кого-то еще. Они работают по договору аренды, и поэтому тут вопрос, можно ли их работниками считать. Хотя, конечно, на практике может быть такая история, что их фактически признают работниками компании, соответственно, это означает, что им придется получать российское удостоверение. Конечно, они его получат, но мы понимаем, что наверняка это будет делаться теми путями, к которым мы все привыкли. То есть, наверное, это безопасности, может быть, и не добавит, но вот какие-то коррупционные риски, конечно, есть, потому что появится огромный спрос на российские удостоверения, потому что мы знаем, что у нас очень много работает людей именно с иностранными документами.
7373948, это телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Здравствуйте.
Да, Сергей. Вопрос. Сейчас требуется диагностическая карта при смене собственника. Скажите, пожалуйста, если я продаю аварийный автомобиль, это как-то может ограничить продажу? Смогу ли я это сделать?
Да, вопрос интересный, потому что если вы машину продаете битую, она неисправна, да, то вам, с одной стороны, никто не запрещает эту машину продать, но, с другой стороны, для постановки на учет, если машине больше 4 лет требуется диагностическая карта, а ее новый собственник не получит, потому что машина неисправна, и, соответственно, учет он не поставит. Поэтому единственный вариант, который я здесь вижу, это когда вы машину продаете новому собственнику, вы просто прекращаете учет, есть такая услуга, прекращение учета по заявлению собственника или в связи с купли-продажей. Вы продаете, прекращаете учет, а новый собственник только после того, как машину отремонтирует, он проходит техосмотр, получает диагностическую карту и только после этого на себя регистрирует. Вот такой вариант.
Он попадает на штраф?
Не попадает, потому что если он машину будет ремонтировать больше, чем 2 месяца, то он, хотя формально он в течение 10 дней не перерегистрировал автомобиль, но тем не менее срок давности привлечения составляет 2 месяца, поэтому если пройдет вот эти 2 месяца 10 дней, то его к ответственности не привлекут.
Понятно, спасибо.
Спасибо вам, спасибо. Пишет наша слушательница, она приехала дочь ее приехала на автомобиле из Латвии, и автомобиль попал в аварию здесь. Сейчас его, одним словом, страховка не срабатывает. Компания, которая была застрахована машина на территории России, не работает. Как ей понизить вот эти вот как раз затраты на ремонт автомобиля на территории России? Вы поняли, Сергей?
Я понял так, что, видимо, машина была застрахована в другой стране, да, а страховая компания не распространяет свое действие, вернее, страховые случаи на территории России.
Запрещено. Сейчас компания ушла из России. Сейчас она была в России представлена, но ушла. Это европейская известная компания. Она написала название, я не знаю, как
это прочитать. Вы знаете, тут на самом деле...
G&G's... Но
не все так просто. Компания, может быть, она ушла из России, да, то есть, но тем не менее, возможно, нужно, конечно, смотреть условия страхового договора, потому что не исключено, что компания ушла, она, например, новые договора не заключает, но при этом обязательства по старым договорам сохранились, потому что, в общем-то, закон не допускает односторонний отказ от исполнения обязательств. Если компания взяла на себя обязательство машину отремонтировать или оплатить ремонт, то и даже если она ушла из этой страны, наверное, она должна свои обязательства сохранять. Хотя, конечно, здесь нужно смотреть, как это будет с точки зрения именно латвийского закона и тех положений, которые есть в страховом полисе, потому что не исключено, что там есть какие-то оговорки, что если принято какое-нибудь там постановление правительства, которое запрещает работу, то это от обязательств освобождает. Поэтому, если такая история есть, да, страховка это не сработает, и все, что можно сделать, это либо машину ремонтировать здесь за свои деньги по тем ценам, которые есть, да, либо просто машину грузить на эвакуатор, ехать туда, хотя, опять же, там, наверное, это может не сработать, потому что страховой случай имел место не на территории другой страны, а здесь. И страховая компания вполне логично может в этом отказать. Поэтому нужно повнимательнее посмотреть страховой полис и латвийские законы на предмет вопросов страхования.
Ну вот эта слушательница Рената говорит, а постфактум, после аварии можно сделать российскую страховку?
А почему нет? Наши страховые компании с радостью...
А как после аварии могут заплатить за ремонт?
Нет, нет, нет. Если машину, допустим, отремонтировать, а потом здесь застраховать, и здесь на ней дальше продолжать перемещаться, здесь нет ничего незаконного. Другое дело, что страховые компании могут взять повышенный коэффициент, потому что машина зарегистрирована в иностранном государстве, и здесь есть некоторые риски, поэтому страховые компании могут очень неохотно страховать, что, в принципе, сейчас актуально и для российских машин, потому что цены растут, и никто не знает, сколько будет стоить там какая-нибудь там фара или бампер через месяц или через полгода. Поэтому те страховые суммы, которые сейчас указываются в договоре, и те возможности ремонта, конечно, они чисто теоретически, потому что как это будет на практике, пока не может сказать никто.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Москва.
Здрасте.
Вопрос такой, скрипался, по поводу перевозки хотел бы узнать. Вот у меня есть автомобиль аварийный. Я его снял с учета, был оформлен на меня. Вот. И товарищ согласен купить, приехать на эвакуаторе на своем. И требует, говорит, дай мне хотя бы ПТС. Он у меня остался, говорит, для, чтобы гаишники не остановили, не забрали. Как вообще в таких случаях, какие документы ему нужно?
Ну,
чтобы
потом
ни меня не дергали, ни его.
А он под ремонт берет или на запчасти?
Он говорит, мне нужно снять с него просто мотор. Больше ничего.
Но на самом деле мотор это сейчас не является основным компонентом транспортного средства, его в принципе можно менять и без документов, главное, чтобы он устанавливался на точно такой же автомобиль той же марки модели. Что касается перевозки машины на эвакуаторе, то опять же закон не требует никаких документов иметь на данный автомобиль, потому что он не участвует в дорожном движении, является просто грузом, но в принципе, если ему так необходимо показать ПТС, что эта машина не похищена, не украдена, ну можете ПТС ему передать, в принципе, если машина это будет впоследствии распилено и уничтожено, то, в общем-то, у вас проблем никаких быть с этим не должно.
Ну да, он ссылается на то, чтобы, как вы говорите, совершенно верно, не угона, как бы, чтобы хотя бы подтвердить что-то. Хотя, я думаю, навряд ли, если машина сейчас учет, он уже явно не восстановит.
Ну, если машина эта чистая и не в угоне, то, в принципе, инспектор ГАИ всегда может ее проверить по базе даже без ПТС. Но если эта машина все равно, что называется, на выброс, то вам, собственно, ПТС от нее не особо и нужен, поэтому можете его смело отдать. Или хотя бы копию ПТС ему сделать, для того, чтобы там было понятно, кто собственник, и при необходимости он всегда может с вами связаться и уточнить.
Благодарю, спасибо.
Пожалуйста. Работают ли сейчас судебные приставы уже? Обратиться можно или все так же, как во время пандемии?
Насколько я на прошлой неделе по записи принимали, на этой пока не ходил, но я думаю, что ограничения снимаются, и ну, нужно, конечно, в каждом конкретном регионе уточнять, но сейчас все ограничения отменены, в судах уже принимают людей спокойно, без записи, без каких-то ограничений, поэтому пристав, я думаю, что в скором времени будет такая же история. Но опять же, перед визитом каждому конкретному приставу уточняйте, потому что в разных отделах могут быть отдельные ограничения, понятно, которые еще сохраняются.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте. Максим Тимбариш меня зовут.
Да, Борис.
Две недели назад с учета машину снимал с одних номеров, ставил на другие. Но вопрос другой. Агрегат по ПТС у меня проверяли. Вот сейчас поэтому мне сказали, что Ну, я понимаю, что движок уже становится как расходный материал, как колодки. Они не, значит, не, так, вернее, как сформулировать вопрос, они не предвзято относились, или все-таки можно было, неважно, какой движок бы у меня стоял, потому что у меня как раз после этого я его собрался менять просто.
Дело вот в чем. Дело в том, что если вы поменяли двигатель на автомобиле, двигатель, он все-таки имеет свой номер уникальный. И в этом номере заключается не только его, скажем так, порядковый номер по изготовлению на заводе, но и заключены данные о том, для какой конкретно марки и модели он предназначен. Поэтому, если вы поменяли двигатель на машине, вам не нужно бежать в ГИБДД и вносить изменения в документы. При первом же переоформлении сотрудник ГИБДД этот номер увидит, впишет и в базу внесет. Единственное, что должно быть, как я уже сказал, это двигатель должен быть именно для этой марки модели автомобиля, потому что если он предназначен для такой же марки машины, там тот же там Mercedes или BMW, но немножко другая модель, то это уже называется внесение изменений в конструкцию, которую необходимо легализовывать. Поэтому если вы ставите точно такой же движок, то никаких проблем нет. Но инспектор легко по номеру двигателя может определить, что он для данной модели не предназначен. Поэтому если вы двигатель меняете, имейте это в виду.
А какая разница? Это что, это типа из-за того, что воровать
смогли? Нет, своровать? Не в этом дело. Дело в том, что на одну и ту же, на один и тот же автомобиль могут ставить двигатели разной мощности. Там и 2 литра, и 5 литров, и 100 лошадей, и 500. И разные двигатели, они имеют разные настройки, разные устройства, поэтому при установке его требуется некоторые изменения в моторном отсеке и во всей системе. И это уже называется внесение изменений в конструкцию. Поэтому формально необходимо его, эти изменения согласовывать и легализовывать. Поэтому, если вы ставите точно такой же двигатель, да, то подразумевается, что он изначально предназначен и как родной там встанет. И если двигатель немножко другого объема, другой мощности, то это может немножко не соответствовать той системе автомобиля, которая там есть. Система питания, там, безопасности, понятно, электрики и так далее. А это чревато какими-то последствиями.
Никитос задает вопрос, что думает эксперт, Сергей, что вы как эксперт думаете в связи с последними событиями об увеличении воровства и угона автомобилей?
Такое предположение вполне логичное, потому что, ну, вот нынешняя ситуация на рынке, она, по-моему, беспрецедентная, потому что если мы вспомним там вот явление пандемии двухлетней давности, да, когда многие компании просто приостанавливали работу именно из ограничений, то сейчас у нас ситуация более сложная, у нас сейчас фактически поставки приостановлены или сильно заморожены, то есть, например, если на складах дилеров там или где-то еще есть какие-то детали, которые необходимы для текущего ремонта, для... там, как называется, расходники, там, колодки, диски и так далее, они все как бы есть, потому что их про запас берут. А вот когда речь идет о более сложном ремонте, о замене двигателя, о замене, там, не знаю, там, капота, фары и так далее, этих деталей, как правило, в запасе в достаточном количестве нет. Их заказывают под конкретный автомобиль. Когда машина, там, допустим, приехала в страховую компанию, ее нужно отремонтировать, заказывают дилеры эти детали, они приходят, машину ремонтируют. Сейчас все логистические цепочки, мягко говоря, приостановлены, срок поставок неизвестен никому, цены неизвестны никому, и поэтому ремонт, конечно, сейчас затруднителен, а поскольку сервисы и страховые заинтересованы в ремонте, возникает спрос на эти детали. Откуда его удовлетворить? Только за счет бэушных машин. Поэтому думаю, что, наверное, частично вернется тот бизнес, когда машины пригоняли на запчасти из-за границы. Может быть, кто-то видел, привозили там очень часто по дорогам идут фуры со старыми машинами. Да, это да, явно да. На
Сергей,
запчастях
везут. Это понятно. А вот вы что посоветуете? Может быть, усилить страховку от угона? Может быть, ставить дополнительные противоугонные средства? Знаете, я когда вот лет 15 назад машину, я помню, покупал, мне банк сказал, дополните свою машину, и так, мини-купер была, и сигнализация центральная, еще какую-то дополнительную я ставил. Еще нужно ручное какое-то противоугонное средство. Педаль,
да,
руль.
Дело меня в том, что купить. Наиболее эффективным является именно механическая блокировка руля или рычага переключения, ну, передач, вот. Потому что все эти электронные системы, они для хорошего специалиста представляют небольшую сложность, можно. Потому что, как правило, эти специалисты сами из тех, кто их ставит или их консультируют, те, кто эти системы эксплуатируют, поэтому они прекрасно знают или примерно ориентируются, где и как нужно отключать. Если же стоит механическая блокировка, например, на рычаге коробки передач, даже зная, где она стоит, у гонщика нет зачастую времени, чтобы это выпиливать, высверливать, нужны какие-то специальные инструменты, время, это шум, это риск, поэтому гонщик, скорее всего, предпочтет другую машину, потому потому что если здесь нужно очень долго ковыряться, это высверливать, выламывать, неизвестно, что будет в итоге, машина может быть
там своим ходом. Вы все-таки советуете.
Да, поэтому самое эффективное, это, конечно, механическая блокировка рычага передач, если у кого-то еще не остались, потому что мы знаем, на многих машинах сейчас даже и рычага как такового нет, есть только кнопки или специальные переключатели. Вот здесь сложнее, но там, где есть рычаги блокировки, вернее, рычаги коробки передач, конечно, эффективно его...
Но руль-педаль можно поставить.
Руль-педаль. Такую... Но руль-педаль это перекусывается штучку. Элементарно специальным инструментом, поэтому здесь это...
Ну, буквально... опять же, пока перекусят, знаю, время тоже пройдет. Там она
согласен, такая, но...
достаточно... Два пальца толщиной.
Та система,
была.
Которая блокирует рычаг переключения передач, она находится в глубине, в этом тоннеле, и до нее добраться не так-то просто. Поэтому для угонщика понятно. Это гораздо больше проблема, чем просто перекусить какую-то накидушку, которая одевается на руль и педали. Это давайте было в 90-е годы актуально.
У наших слушателей спросим, есть ли у них страховка от угона?
Давайте. Ну, как правило, каска это включает, но сейчас, как я уже сказал, цены так меняются, что эта страховка гарантирует там только частичное возмещение ущерба.
Господа, у вас есть страховка от угона, да, 134-21-35. У вас нет страховки, но есть какое-то дополнительное механическое, да, средство от угона на
блокатор. Механическое обычно ставится одновременно с какими-то электронными.
Ну вот, у вас есть дополнитель к электронам, еще и механическая какая-нибудь там педаль, руль, какое-нибудь средство на коробку передач, 134-21-36. И у вас вообще ничего нет, вы не боитесь, у вас есть свой гараж, как, например. Ну, не боитесь вообще. 134-21-37, код города 495. Добрый день, как вас зовут? Проголосуйте, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте еще
здравствуйте,
раз.
Здравствуйте еще раз.
У меня еще один вопрос по регистрации новой, да, вот, автомобилей. Скажите, вот если я купил автомобиль аварийный, но диагностическая карта при нем есть действующая, она нормальная, да? В этом случае у меня же будут проблемы. Инспектор видит автомобиль поврежденный, но при этом есть действующая диагностическая карта, с которой все... порядке. Вот в этом случае мне откажут в регистрации?
Я думаю, что могут в этом случае отказать, потому что если автомобиль битый, то у него есть какие-то неисправности, там, например, там отсутствует фара, отсутствует капот, радиатор, двигатель, колеса и так далее. А если отсутствуют эти детали, то автомобиль считается неисправным и к эксплуатации на дорогах не допускается. И именно с целью недопущения эксплуатации неисправного автомобиля инспектор как раз и может вам отказать в регистрации. Поэтому я бы советовал, конечно, ставить на учет машину только тогда, когда она будет полностью исправна. К тому же вы еще и сэкономите на налогах, потому что транспортный налог начисляется только после регистрации машины в ГАИ на ваше время, на ваше имя. А если вы какое-то время ее ремонтируете, там месяц или два, то вы еще за это время налог транспортный платить не будете.
Ну, то есть визуально, если инспектор не увидит повреждений каких-либо, он пропускает дальше документальные все вещи.
Если визуально не видно, да, но инспектор ведь под капот заглядывает, чтобы посмотреть хотя бы номер двигателя и ВИН-код, и если там что-то он увидит, то, конечно, это может вызвать его нарекание. Если же там такие неисправности, которых визуально не обнаружить, и даже при осмотре номеров, в том числе дублирующих, там где-то в багажнике или под сиденьем пассажира переднего, то, скорее всего, инспектор не заметит и машину на учет поставит.
Спасибо. Спасибо вам. 7373948, это прямой эфир. Здравствуйте.
А, добрый день. У меня такой. Меня Михаил зовут из Москвы.
Очень приятно.
У меня прицеп, на нем старые номера. И я хочу поменять на новые номера. Могу я, не показывая прицеп, переоформить на себя это?
А на кого он сейчас переоформлен? Прицеп?
Мой прицеп, и я хочу также на себя.
Да, вы можете просто прийти и, допустим, эти номера сдать и заменить на другие. Ну, для этого, конечно...
А в смысле, что такое старые номера? Вы имеете в виду советские, что ли?
Ну, почти советские. Предпоследний образец.
А. Да, вы можете это сделать. Здесь никаких ограничений, запретов нет.
Сейчас,
хотя...
А я хочу уточнить, а по ним ездить сейчас нельзя уже?
Почему можно? Они актуальны.
А зачем вы хотите это сделать?
Документы, которые выданы,
тогда?
Они как бы актуальны до сих пор.
Там и документы уже истрепались все.
Понятно.
Ну, тогда вам дадут новые документы регистрационные, соответственно, у вас будут новые номера и новые документы. Поэтому, поэтому здесь проблем я не вижу.
Все, пользуйтесь, двигайтесь дальше. Спасибо большое. Искандер пишет, скажите, я хочу собрать мотоцикл «Урал» своими руками. Покупаю запчасти на Авито и «Дром». Что, я не знаю, что это такое.
Ну,
есть
это
такое?
Тоже площадка такая, да.
Когда я соберу, как мне поставить его на учет?
Ну, вообще-то, если транспортное средство собрано из запчастей, то оно на регистрационный учет не ставится. Поэтому здесь почему? У вас, ну, прямой запрет, потому что когда автомобиль или мотоцикл собирается на заводе, то подразумевается, что он собирается с соблюдением всех технологий, всех норм, всех ГОСТов и так далее. Если же собирается транспортное средство кустарным образом из разных запчастей, то как бы никто не может поручиться, что оно собрано так, как это должно быть, так, как это предусмотрено конструктивно. Единственный вариант, который здесь может быть, раньше были такие схемы, сейчас, наверное, есть, когда покупается там старый мотоцикл или автомобиль, есть документы на него, ПТС, и, соответственно, вы просто меняете те детали, которые были. Да и то сейчас это не так просто сделать, потому что, например, замена кузова или замена там рамы мотоцикла вызывает проблемы, так как те номера идентификационные, которые там выбиты, их на новый кузов или раму выбить нельзя, потому что это будет уже изменение номерных знаков, вернее, идентификационных номеров, которые в ГАИ, скорее всего, не пропустят. Поэтому, так, если уж точно отвечать на вопрос, то собранный из запчастей мотоцикл и автомобиль вы на учет не поставите.
А ездить тоже нельзя
на нем? И ездить нельзя, потому что он замкнутый не стоит круг, на учете, а без постановки на учет действительно невозможно ни пройти техосмотр, ни, соответственно, купить ОСАГО и передвигаться.
Еще вопрос. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, два наследника вступили в наследство на автомобиль. Один собственник в РФ, другой в Европе. Приезжать не собирается. Как можно забрать автомобиль себе через нотариуса или суд? Выплатить сумму второму готову.
А где находится второй собственник?
В Европе.
Автомобиль?
В России.
В России. Ну, если вам, вы можете с ним только лишь договориться, потому что ни один суд у него не изымет эту половину, одну вторую долю в этом автомобиле. Хотя, опять же, если я знаю, что в ГАИ регистрируются машины, мотоциклы только на одного человека, даже если у него там 100 наследников, все равно автомобиль ставится на учет только на одного наследника. Поэтому, если машина зарегистрирована в ГАИ на вас, то, соответственно, вы сможете ее распорядиться. А уже второй наследник потом может с вас потребовать, допустим, стоимость своей доли. И вы ему ее выплатите, и тем самым как бы сделку это осуществите. Но по общему правилу все споры только решаются добровольно.
Сергей Радько сегодня у нас автоадвокат, друзья. После рубрики «Русский язык» и новостей мы продолжим отвечать на ваши вопросы. Пишите, пожалуйста, звоните.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.05 в Москве. Мы продолжаем. В студии Макс Челноков и народный адвокат сегодня Сергей Радько. Сергей, еще раз добрый день.
Еще раз здравствуйте.
Все наши средства связи работают. И вот Магомед задает вопрос. Добрый день. При ДТП у меня нет страховки, но виновный не я. Выплатит ли мне его страховка?
Если у виновника есть ОСАГО, то, конечно, страховая компания обязана вам выплатить, и вы должны обращаться именно туда, к ней. Конечно, они могут быть какие-то проблемы, но они незаконные, потому что если у вас нет страховки, то вы не можете пойти в свою страховую компанию, но это не снимает обязанности со страховой компании виновника вам ущерб возместить. Так что самое главное, проверяйте на месте происшествия его полис, чтобы он действовал. И самое главное, без сотрудников полиции такое ДТП не оформляется, потому что это возможно только если у обоих участников есть действующая ОСАГО. Если у одного хотя бы нет или он не действует, то без сотрудников полиции такое ДТП не оформляется.
У нас параллельно, друзья, идет голосование по поводу страховки от угона. Да, у вас есть страховка от угона, у вас есть, может быть, какие-то механические средства, еще что-то, 134-21-35. У вас нет страховки, но есть какие-то, как я уже сказал, дополнительные вещи, благодаря которым, механизмам, благодаря которым вы за свой автомобиль спокойны. 134-21-36, и у вас вообще ничего нету, никакой ни страховки, ни дополнительных средств защиты. 134-21-37. Вы не боитесь того, что угодно.
Может быть, нет автомобиля тогда.
А, может быть, и нет автомобиля, да. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Владимир. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Если есть, например, ОСАГО и каска, и вот на машине случайно обнаружено повреждение кем-то нанесенное, ну, это неизвестно, в тот же день было или за несколько дней до, то как вообще обращаться, ну, со страховую, ГАИ вызывать, не вызывать, какая процедура?
Ну, по ОСАГО здесь никто ничего не заплатит, потому что нет второго участника. А что касается обращения по КАСКО, то здесь нужно внимательно смотреть условия страхового договора, точнее, правила страхования, которые, конечно же, никто не читает, но в страховом полисе внизу, там, мелким текстом обычно написано, что правила страхования получил, я их знаю, понимаю, согласен и так далее. Поэтому нужно внимательно найти эти страховые правила страхования, страхования найти, внимательно прочитать. На сайте страховой, как правило, они есть. Там нужно смотреть, как оформляются такие мелкие повреждения. Иногда бывает, что, например, там один раз в год можно небольшую царапину починить или оплатить без вызова ГАИ или полиции. Но имейте в виду, что иногда страховые компании, а в последнее время все чаще, они почему-то отказывают в выплате возмещения ущерба, и по ОСАГО, и по КАСКО они проводят некую свою экспертизу и указывают, что обнаруженные повреждения, согласно экспертизе, были причинены при других обстоятельствах, чем те, которые вами были заявлены. Есть такая у них формулировка, у всех одинаковая, поэтому иногда возможно и такое. Но, опять же, если нет второго участника, то здесь теоретически возможно возмещение по КАСКО, но для этого необходимо внимательно посмотреть страховой договор. Возможно, какие-то мелкие повреждения можно оформить и без обращения в полицию, без получения документов из ГИБДД, либо от участкового. То есть просто приезжайте в страховую компанию или вызывайте на место страхового комиссара, ну и далее уже действуйте в соответствии с правилами страхования.
Ну, то есть нельзя, да, подъехать в ГАИ и, ну, указать, что вот у меня есть повреждение, чтобы они его зафиксировали, выдали справку. Они ее и такой не дадут.
Но если вы подъедете в ГАИ, то вы как минимум оставите место происшествия, участником которого вы могли являться. Поэтому если уж вы хотите вызвать ГАИ, то тогда нужно вызывать прямо на место, где стоит машина, и, предъявив ее, сообщить, что вот вы вышли утром из дома, а на машине царапина. Хотя, если, конечно, царапина не свежая, то, опять же, у сотрудников полиции могут быть к вам претензии, что вы ее получили там несколько дней или недель назад, оставили место происшествия, и, опять же, будет вот та же самая история.
Пожалуйста, спасибо вам за звонок. 7373948, телефон прямого эфира. Господа, мы ваши сообщения получаем, не надо их дублировать по несколько раз. Я все вижу, сейчас зачитаем, не волнуйтесь. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
А вот подскажите, меня Александр зовут, вот такая ситуация произошла с моим приятелем. А на дороге, так сказать, на трассе, да, автомобиль ехал ему в заднюю часть бампера. Вот, но это было в пробке, как бы остановились, вышли, он посмотрел, у него, как у потерпевшей стороны, ну, никаких не царапин, ничего нету, да? Вот. А у виновника там есть какие-то царапины и скол на бампере. Ну, вроде как обговорили момент, ну, смысл вызывать ГАИ, здесь все равно кто сзади въехал, тот виноват. Вот. И они, соответственно, разъехались. Точнее, уехал пострадавший. А виновник взял, вызвал ГАИ и зафиксировал, что типа скрыл с места ДТП. Что в такой ситуации может...
Очень типичная история, когда вроде как нет повреждений, нет претензий, разъехались, а потом один из участников передумал и вызвал ГАИ. К сожалению, здесь пострадавшим, несмотря на то, что он ДТП не виноват, является пострадавшим, и несмотря на то, что у него машина не пострадала, но он был участником ДТП, при котором другая машина повреждена, он обязан был либо оформлять это ДТП без сотрудников полиции, если это закон допускает, либо вызывать полицию. Поэтому формально он оставил место происшествия, и если полиция его найдет и составит протокол, то он может быть лишен права управления сроком от года до полутора. Меньшего наказания закон не предусматривает, хотя там есть и административный арест, но формально он считается более строгим, поэтому, как правило, суды назначают лишение права управления сроком до одного года. И что делать в этой ситуации, я подсказать не могу, потому что формально нарушение уже налицо. Единственное, спасибо, что делают некоторые виновники, они просто не являются в ГАИ в течение 2 месяца, и в этом случае дело, как правило, прекращается, потому что кто конкретно был за рулем, точно не установлено, и дело прекращается за истечением срока давности. Но иногда такие машины все-таки ставят в розыск, и когда она проезжает под камерами, те фиксируют проезд машины с номерами, которые в розыске, и ближайший патруль может задержать, и дальше будет опять же та же самая история с лишением права управления.
877-й задает вопрос. У меня 2 машины в собственности, марка и модели одинаковые, значит, двигатели одинаковые. Одна из них битая на списание, в ней двигатель с небольшим пробегом. На другой убитый. Хочу перекинуть новый двигатель с битой своей машины на другую. Какие действия по оформлению документов?
Если это абсолютно одинаковый двигатель, абсолютно одинаковые марки и модели автомобиля, то вы просто переустанавливаете двигатель и все. И вам не нужно обращаться в ГАИ для того, чтобы внести изменения в документы. Эти изменения будут внесены автоматически. Если вы машину будете переоформлять, тогда сотрудник ГАИ посмотрит номер агрегата, номер двигателя и просто внесет его в свою базу. Но, повторяю, если это именно двигатель точно такой же идентичный, такой же марки и модели, тогда можно его переставить, и сам само по себе это действие не требует предварительного согласования, разрешения и регистрации. Просто регистрация будет, когда вы обратитесь, допустим, при продаже там, либо при дарении автомобиля.
7373948, код города 495. Добрый день.
Здравствуйте. Вот меня Юрий зовут. У меня вот такой вопрос. В начале октября прошлого года, или 1 октября, я точно дату не помню, произошла авария. Виновником был я. Произошел столько времени, вот недавно буквально я на своем почтовом ящике заметил извещение, вызов на суд.
Так, вопрос в чем?
Извещение было опозданием, я так и это письмо не получил, то есть суд прошел. Вопрос такой, я не по поводу, считаю, что из этого ДТП, а по другому причине я не вижу в своей жизни. Вот такая, я виноват был, суд, там повреждения серьезные, и моей машине, и ее машине тоже, да. По поводу чего, с меня хотят взыскать эту сумму ремонта, что ли?
Возможно, вариант, первый вариант, что сумма ремонта, что суммы страхования не хватило, и пострадавший требует с вас. И второй вариант, возможно, что у пострадавшей была страховка КАСКО, страховая компания заплатила, частично что-то взяла с вашей страховой по ОСАГО, 400 тысяч, а остаток она требует с вас в порядке регресса. Возможно, такой вариант. Но в любом случае вам необходимо срочно обратиться в суд, ознакомиться с делом и узнать, потому что не исключено, что там сумма ремонта была насчитана, мягко говоря, несколько больше, чем реальные повреждения, и вы должны гораздо больше денег, чем рассчитываете. И тогда начнется, опять же, эта история с арестами счетов, с запретом на регистрацию транспортного средства, с визитом пристава домой, чтобы арестовать имущество и так далее. Поэтому, конечно, пускать эту историю на самотек нельзя, хотя формально суд мог рассмотреть дело, потому что если вам пришла повестка, а вы ее не получили, она возвращается в суд, вы считаетесь извещенным, и у суда формально есть право на рассмотрение вашего дела. Можете на сайте суда найти, соответственно, это дело и посмотреть, принято ли решение, может быть, там заседание отложено было, например, и в следующий раз вы можете уже прийти на ту дату, которую узнаете из сайта суда.
Лучше вам все узнать в суде, понимаете?
Лучше это не запускать, потому да. что чем там...
Я только знаю, что это Зюзинский суд. По какому поводу? Там не написано ничего.
Открываете прямо в любом поисковике, открываете Московский городской суд, там есть такой сервис, поиск по судебным делам. Открывая, выбираете Зюзинский суд, вводите свою фамилию, фамилию участника, и там будет это дело, там будет указан номер дела, кто истец, кто ответчик.
Статья... Как...
Нет, статьи там не будет, а там будет просто указан суд дела. Гражданское дело, если номер дела 02 начинается, это гражданское дело, там будет указано, кто истец, кто ответчик, какое принято решение, если дело отложено, то будет указана дата нового заседания.
Действует. Вот я пошел почту, на почте уже письмо не было,
уже
отправили
нам обратно. Правильно, 7 дней конверт отлежался, и письмо обратно отправлено в суд. И поэтому, чтобы узнать, что происходит с этим делом, срочно заходите на сайт суда Зюдинского и смотрите, есть ли дело с вашей фамилией.
А как мы можем узнать, там какую сумму рассчитали?
Этого вы не узнаете, но вы хотя бы узнаете, что решение суда принято или не принято. Если оно еще не принято и дело еще рассматривается, у вас есть какое-то время, чтобы прийти в суд и ознакомиться. Кстати, вот в судах сейчас ограничения снимаются. Насколько я помню, в Зюзинском они были очень жесткие, туда очень трудно было попасть. Сейчас вроде бы все стало легче, поэтому вам нужно срочно узнать, в какой стадии это дело. Если оно еще не рассмотрено и отложено, то срочно звоните, узнавайте, как ознакомиться с делом, потому что иногда бывает еще проблема ознакомиться, дело в канцелярии нет, оно лежит у судьи, нужно идти на прием искать, поэтому срочно узнавайте, в чем дело, и действуйте.
Данные потерпевшей есть?
Нет, на сайте дело достаточно вести свою фамилию.
Прошел уже сколько? 5 месяцев прошел, больше 6 месяцев прошел. В общем, это постановление я выкинул, я не знаю, у меня нету.
Узнавайте на сайте суда номер дела, знакомьтесь с ним и срочно принимайте какие-то действия, потому что решение может быть уже и вынесено.
Present Perfect пишет. День добрый, не предоставление требований уступить дорогу пешеходам с камеры. На фото пешеход на соседней полосе. Примерно в 3 метрах от меня на пешеходном переходе. Обжаловать ли? И спасибо большое.
Я бы попробовал. Почему? Потому что как раз здесь очень давний спор на тему, как не уступить дорогу пешеходу. Ведь наказание следует за невыполнение требований уступить дорогу. Что такое уступить дорогу? Это не начинать, не продолжать движение, либо не совершать маневр. Если это вынудит другого участника движения изменить скорость либо направление движения. Вот такое определение в ПДД есть. То есть камера должна определить, что вы, проезжая по пешеходному переходу, своими действиями вынудили пешехода что? Остановиться, ускориться, там, отпрыгнуть в сторону и так далее. Если пешеход как шел, так и идет, даже если вы проехали через одну полосу от него, вы уступили дорогу и нарушений в ваших действиях нет. Именно поэтому большие проблемы вызвала в свое время вот эта система фиксации непропуска пешехода, потому что фотографии есть, а видео нет. И по фотографии оценить, что вот вы заставили пешехода отпрыгнуть, например, да, невозможно. Именно поэтому такие системы, они как-то тестировались, использовались, но широкого применения пока не получили. Я бы такое постановление обжаловал со ссылкой именно на то, что из фотографии не следует, что пешеход был вынужден изменить скорость либо направление движения, и поэтому требование уступить полностью выполнено.
Еще один вопрос, это вот дополнение к вопросу о наследственном авто. Значит, второй собственник, который живет за границей, на контакт не идет, ему автомобиль не нужен, приезжать не собирается. В одностороннем порядке можно забрать автомобиль второму собственнику?
А на кого он зарегистрирован?
879, на кого зарегистрирован автомобиль?
Ну, я бы советовал сделать так. Если у вас есть с ним договоренность, и он от своей доли отказывается, то просто заключите с ним некий договор купли-продажи одной-второй доли в автомобиле, подпишите его, вы ему направляете с своей стороны подписанный документ, по электронной почте даже, можно там со сканированной подписью. Он вам свой присылает, и какие-то деньги там заплатите ему символически, да? Или пускай он подарит вам свою долю, если он так согласен, да? Просто чтобы у вас была бумажка даже в электронной...
А вот он вообще, если на контакт не идет никак.
Ну, без его ведом, без его воли вы не можете формально себе его долю забрать.
Ответьте, на кого зарегистрирован автомобиль. Наследство – это одно, а регистрация – это другое.
Да, верно? Если он зарегистрирован на наследника, которому он нужен, а которому он не нужен, он в документах не значится, то, в принципе, вы фактически можете этим автомобилем пользоваться, продавать, а тем более, если второму собственнику машины это не нужна, то от него и претензий не будет. Ну, для постраховки можно было бы какой-нибудь договор, там, дарение на одну-вторую долю сделать на всякий случай.
Добрый день, представьтесь.
Добрый день, меня Кирилл зовут.
Да, Кирилл.
Буквально недавно моя жена попала в ДТП, ей въехали в машину. У нее есть и каска, и ОСАГО. То есть виновата не она. Вопрос. Вот она вызвала ГАИ и оформила ДТП, и обратилась по ОСАГО в свою страховую компанию. Вот. Но, как выясняется, отремонтировать машину сейчас возможно только у дилера. Да, либо получить деньгами, потому что там запчасть, которая...
Да, да, сейчас цены выросли.
Да, да. И цены выросли. Вот, значит, вопрос такой, если не хватит денег, да, по ОСАГО, которую насчитает вот ОСАГО, имеет ли она право обратиться по КАСКО, или нужно обращаться только по КАСКО сразу, и дальше, чтобы та компания, с которой договор по КАСКО заключен, уже там разбиралась с виновником и с его... страховой.
Вот это очень делать? Сильно зависит от повреждения. Почему? Потому что бывает такое, что машина повреждена сильно, да, и страховая компания, если вы по КАСКО оформляете, страховая компания считает машину тотальной, она как бы вам готова заплатить страховую сумму, но, как правило, в договорах указывается, что если вы машину оставляете у себя, то из той страховой суммы, которая закреплена в договоре, допустим, 1 000 000 рублей, да, вычитается так называемая стоимость годных остатков, которые страховая оценивает очень дорого, и в итоге на руки вы получаете даже сумму в итоге меньшую, чем та, которая была бы по ОСАГО 400 тысяч.
То есть повреждения машины есть, но они в основном касаются ходовой. То есть сказать, что она там тотальная, нет. Просто есть одна запчасть, которая стоит сейчас у дилеров 180 тысяч. Да? Причем не у дилеров ее нет. То есть мы бы по ОСАГО бы могли...
Хорошо. А по КАСКО у вас возмещение ущерба каким образом? Деньгами или направлением на ремонт?
И так возможно.
Ну, тогда, наверное, целесообразней обратиться по КАСКО и выбрать направление на ремонт. Тем более, что если у вас там оговорено направление на ремонт к дилеру, то пускай страховая компания направляет, оплачивает, и тогда машина будет отремонтирована у дилера. Хотя, конечно, и сроки...
И потом уже страховая будет именно та, что по КАСКО, сама разбираться, там, если денег не хватило от ОСАГО.
Страховая компания потом предъявляет регресс к тому виновнику по ОСАГО, вернее, не к нему, сначала она идет в его страховую компанию по ОСАГО, получает, например, 400 тысяч, если ущерб больше, если меньше, то только 400, и на этом успокаивается. Если он больше, то она получает со страховой по ОСАГО виновника 400, а на остальную сумму предъявляет к виновнику регрессные требования. Самая обычная схема.
Дорогих запчастей лучше обратиться в КАСКО и дальше уже...
Да, кроме того, какой смысл покупать дорогое КАСКО, если им не пользоваться, поэтому здесь есть только нюансы, когда именно машина сильно разбита, тогда иногда бывает, что гораздо выгоднее получить 400 по ОСАГО, оставить машину у себя, чем оставить у себя битую и получить там 200 по КАСКО. Тут надо считать. А вот если машина не тотальная, то, конечно, выгоднее направлять ее на ремонт по КАСКО, и страховая компания все это оплатит. А с кем она дальше будет разбираться, уже нас волнует.
Пожалуйста, пожалуйста, спасибо вам. Андер пишет, на мне числится машина, черт знает какого года, и я даже не знаю, где она. Как ее снять с учета? Ее учет в Тверской области, а я уже давно в Москве.
Снять с учета нельзя, можно только лишь снять с учета на утилизацию, но для этого требуется акт об утилизации, а все, что можно сделать, это я неоднократно говорил, это называется прекращение учета транспортного средства по заявлению собственника. Вы просто подаете заявление о прекращении учета транспортного средства. Не в связи с отчуждением и не в связи с утилизацией, а просто прекращение учета. Это даже можно сделать через госуслуги дистанционно, поэтому открывайте сайт госуслуг, ищите специальный раздел и оформляйте эту услугу.
737.
Но налоги, которые были начислены, они будут по-прежнему за вами, пока машина не снята с учета, пока он не прекращен. То есть, как только он прекращается, с этого момента начисление учета, начисление налога прекращается. До этого момента все налоги надо заплатить.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Виктор, зовут Москва.
Да, Виктор.
Я только подключился, прошу прощения, если был уже такой вопрос. Смотрите, нетривиальный, да, скажем так, цены сейчас подскочили на запчасти. У меня есть ОСАГО и ДСАГО. ДСАГО у меня расширенная до миллиона. Так вот, я вот просто переживаю, какая сейчас вообще ситуация? Грубо говоря, вот ОКАСКО у меня нету. Если какая-то вот штука происходит, да, как вы сказать... Посоветуете ли вы, скажем так, расширить ДСАГО, и можно ли это в принципе сделать? И как сейчас вообще выплата только идет живыми деньгами, да, или вот ремонт еще возможно? Я просто не разбираюсь вот в этом. Хотел,
я понял так, вопрос. Смотрите, проблема, конечно, в том, что цены растут, и они растут каждый день, и что будет там через неделю или через месяц, не знает никто. А поэтому пока вот сейчас складывается история такая, что предпосылки есть к тому, что страховые компании по ОСАГО, по крайней мере, будут только лишь платить. Почему? Потому что с каждым днем ремонт дорожает, и то, что стоило там ремонт 100 тысяч рублей сегодня, он может стоить там 200-300 завтра, а потом еще дороже, и в итоге получается, что если, вообще по закону, если стоимость ремонта превышает страховую сумму 400 тысяч рублей, то страховая компания не организовывает ремонт, а просто эту сумму выплачивает. И чем больше стоимость запчастей, тем больше вероятность, что стоимость ремонта эту цифру превышает, и тогда у страховой возникает только лишь основание для выплаты денег. Что касается добровольного страхования дополнительного, да, то это зависит от условий, которые там есть. Конечно, наверное, имеет смысл несколько расширить, потому что по нынешним временам миллион рублей — это ремонтик очень не самой дорогой машины, скажем так. Вот нам в прошлый раз звонил, по-моему, слушатель, говорил, что фара на одну из машин стоит около 500 тысяч рублей, хотя она стоила до этого тоже недешево, там 200 или 250, а сейчас она стоит уже там то ли 400, то ли 500. Обычный BMW X5, который стоит там, может быть, уже миллионов, не знаю, 15-20, но любая деталь, которая стоила 100 тысяч, может стоить 200 тысяч. И ОСАГО может не хватить даже при небольшом ДТП.
Добрый день. Штраф за газон 300 тысяч рублей.
Да,
300?
Да, 300 в Москве.
Может ли директор заставить меня платить этот штраф?
Директор может заставить. Почему? Потому что если вы, как работник компании, машину поставили на газоне, и компания за этот штраф, за это нарушение получила штраф, то вы тем самым причинили компании своими действиями, административным правонарушением, причинили ущерб. И в этом случае компания может с вас взыскать. Правда, это будет только в судебном порядке, но, тем не менее, у компании на это право есть, потому что это регламентируется Трудовым кодексом, а там говорится именно о полной материальной ответственности работника, если ущерб причинен следствие совершения административного правонарушения. А это правонарушение.
Еще вопрос. На Рублево-Успенском шоссе знаки 80, поставили камеру на 60. Знаков нет, штраф пришел, скорость 85. Около 300 км, дом КАДа в область. А вопрос в чем?
Нет, если на этой трассе нет знака 80, знака нет, значит, по умолчанию скорость там 60. Соответственно, если это 60, если это шоссе в пределах населенного пункта города Москвы, то ограничение 60 при отсутствии других знаков, и поэтому наказание правомерно. Может быть, действительно есть такая история, что мы привыкли, что там ограничение 80, и ездим по памяти, а не по знакам, а знаки убрали, а камеры перенастроили, и получается, что мы фактически попадаем без вины виноваты, но формально виноваты, потому что ограничение снижено демонтажом этих знаков.
Так, успеем еще, я думаю. Здравствуйте.
Да, Максим, добрый день. Здравствуйте. По поводу парковки на газоне был вопрос.
Да.
У меня была такая же история, и я езжу на автомобиле, который просто на юрлицо зарегистрирован. У меня была такая же штука, и мы писали претензию в суд, пытались обосновать, что только я с самого начала всегда владею этим автомобилем, и только я на нем езжу, что вы переквалифицировали на физлицо, на штраф, там, 5000 рублей. Uh-huh. Но это попало, правда, в карантин, вот в пандемию, вот эту штуку, и потом нам пришло извещение о том, что дело закрыто, естественно, мы там не стали ничего узнавать, но, то есть, почему так произошло, непонятно, может быть, вы...
А я объясню, у нас примерно с конца 2020 года, с октября или где-то, с октября 2020 по примерно сентябрь 2021 года суды массово отменяли постановление, которое выносило МАДИС за парковку на газоне, ссылаясь на то, что то техническое средство, ПАК-ПМ, программно-аппаратный комплекс помощника Москвы, не является специальным техническим и не может использоваться для автоматической фиксации. Это была массовая отмена, но потом осенью прошлого года суды опять поменяли свою позицию, стали дружно писать, что эта система допустима для таких измерений. Вот сейчас опять пытаемся подавать жалобы в Верховный суд, потому что именно Верховный суд сказал, что ни планшеты, ни телефоны для автоматической фиксации не подходят, но пока вот некоторые суды районы еще отменяют, но в основном, конечно, практика уже сложилась, что районные суды признают такие постановления законными. Мосгорсуд тоже занял такую же позицию, поэтому сейчас нас ждет уже второй кассационный суд и Верховный суд. Пойдем с такими жалобами.
Кстати,
дальше.
Вот тот автомобиль, который по наследству, он зарегистрирован на покойного.
Тогда нужно брать свидетельство о праве на наследство у нотариуса, идти в ГАИ, и в ГАИ зарегистрируют машину на того, кто пришел, то есть один из наследников, на одного из наследников. Второй будет, значит, в свидетельстве, но он не будет указан в регистрационных документах.
Друзья, на этом все. Спасибо большое. Так, у меня пришел штраф за неоплату парковки, а фотографии нет. Стоит ли платить?
Платить стоит, потому что, скорее всего, это просто информация пришла, не штраф, а просто информация в одно из приложений о том, что есть штраф. А более подробное постановление придет уже, когда пройдет некоторое время. Они просто загружаются на разные ресурсы не так быстро, поэтому тот вариант, который придет на госуслуги либо в бумажной форме, он будет с фотографией, со всеми реквизитами.
Сергей Радько, сегодня народный адвокат. Сергей, спасибо большое, до следующей недели. Макс Челаков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва.